Значит, было собрание духовенства, и владыка отмечал Ниву духовную и выразил свое искреннее довольство нами, радость, что мы есть. Вот эта оценка для нас самая важная, потому что владыка, как глава церкви, есть выразитель мнения Божьего. Поэтому вот сам Господь сказал, что, в общем-то, не зря мы с вами здесь ходим, не зря трудимся. Мы поменялись. Но вы точно, не знаю я, вы точно. Значит, мне сейчас так приятно смотреть на ненакрашенных, не стриженных.
В платочках.
Да, как старухи. Я почему говорю? Потому что вот эта бесовская фраза, как старуха, так врачует наше лицемерие, гордость и самолюбие, да, как старуха. Да, я старуха. Все. Это православный человек. Это не зря жил на земле. Ну да, какая тебе мамаша? Какая тебе... Возмущение, какая тебе мамаша? Ну, мамаша, подойди-ка там. Какая тебе... Понятно. Это не православный человек. Это человек самолюбивый, гордый, с самомнением. Вот. Еще раз всем от меня лично большая благодарность. И надежда на то, что мы с вами дальше будем расти духовно. Начнем воплощать в жизни то, что здесь приобретаем. Но не зря же мы сюда ходим. Вот то, что я сейчас буду излагать, я готовил много недель назад. Но вот так случилось, это промысел Божий, что именно сегодня выпала вот эта вот лекция. Итак. Я сейчас дословно буду зачитывать святого Иоанна Златоустова. «Радуюсь и веселюсь, что духовная нива ваша зеленеет, и духовное семя учения укрепилось в недрах вашей души. Но в то же время беспокоюсь сильно, зная лукавство врага и наветника нашего, спасение дьявола». Итак, обращение прямо к нам. Да? Итак, вот наша нива, и вот через века к нам обращается святитель Иоанн Златоустый. Он очень доволен, как и наш владыка, как и Господь, тем, что мы с вами здесь существуем. И то, что вот это дело очень богоугодное, я могу подтвердить тем, что несмотря на все препоны, которые были в ниве духовной, она состоялась, она есть, она существует, и будем надеяться, и дальше будет существовать, пока это будет угодно Богу. Если мы здесь будем просто собираться для того, чтобы заниматься щекотанием ума, то, конечно, такая нива не нужна. Ведь есть страшное явление, когда человек все знает, почти все знает, много знает. Это очень опасное явление, если он при этом ничего не делает для того, чтобы выполнить то, что знает. Значит, святые отцы приводят в пример Ария. Арий, епископ, еретик, был очень образованный человек. Он был очень красноречив. Но жил он, как подчеркивают святые отцы, безбожно. Он не просто еретик был. У него еще жизнь была безнравственная. И вот дьявол воспользовался им так, что много людей пострадали от него. Но и многие приобрели при этом, пострадав, мученички и венцы от Господа. А вот что касается иконоборческой ереси, о которой сегодня говорилось в предыдущем докладе, Раиса говорила, она и сейчас существует. Где она существует? Начиная с лютеран. Начиная с лютеран и все протестанты, как их можно назвать общим словом, то есть все сектанты, баптисты, адвентисты, пятидесятники, кто угодно, они все отрицают иконы. То есть, таким образом, они отрицают самого Христа, не признавая его икон, поскольку мы знаем, что Господь сам на угрузе оставил свой лик, отпечаток. Умывшись и промокнувшись полотенцем, изображение его осталось на полотенце, как на фотографии. То есть, он сам заповедал. И сколько было чудес потом с этим угрузом, мы знаем из священного предания. Но, как видим, святой Иоанн Златоустый нас предупреждает, чтобы мы с вами не расслаблялись. Тогда ложки побросали, все. Мы уже. Да? Значит, итак, первое. Мы с вами должны то, что здесь усваиваем, вносить в жизнь на практике. И второе. Не расслабляться. Потому что, видите, святой Иоанн Златоуст беспокоится за нас с вами, зная лукавство врага нашего. Значит, напомню, слово «лукавый» переводится, лукавство вообще, переводится со славянского языка как «зло». Зло. «Избави нас от лукавого», «Отче наш» говорим. Это значит «избави нас от зла». Но поскольку отец лжи есть дьявол, то в том числе мы просим избавить и от дьявола. Но у нас лукавый имеет другой смысл зачастую в миру. Да? Лукавый — это человек, который что-то там хитрит, пытается обмануть. Но это просто одна из форм зла. Когда человек пытается кого-то обмануть, хитрить, это одна из форм зла. Но это не основное, не главное зло. Мы помним, что такое зло вообще? Это нарушение закона Божьего. Любое малейшее нарушение закона Божьего есть зло. То есть есть лукавство. Так вот, что нам советует Иоанн Златоуст? Ибо как морские разбойники, когда увидят корабль, исполненный многими товарами, тогда-то особенно и употребляют всю хитрость, чтобы похитить весь груз. Точно так дьявол, когда увидит, что человеком собрано много духовного богатства, что у него планомерно усердие. Итак, обратим внимание, усердие планомерно. Мы с вами зачастую забываем вот эту заповедь. Бывает так, человек загорелся, вот начал в Ниву ходить месяц, два, а потом раз пропустил, два пропустил, все, его уже нету в Ниве. Затем он в храм раз пропустил, два, и в храме его уже больше нету. То есть, к чему нас призывают святые отцы? Чтобы наше усердие было планомерно, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, года в год. Только так можно чего-то добиться. Не так пыхнул, как спичка, и все, и уголек. Опламенеть. Ровно, ровным пламенем таким. Не коптить. Светиться. То есть делать планомерно и регулярно. Не забывать этого. И когда враг начнет говорить: ну сегодня устал, сегодня, ну что ты пойдешь? Ну в следующий раз пойдешь. А сегодня пропустил, ну один день только пропустил. Ну уже, ну куда, вот смотри, на сон клонит. А то еще покушал. Вот. Ну, полежи. Стоит пойти у него на поводу, это будет начало погибели. Это будет начало откола. Итак, преодолевать вот это вот вражеское искушение, и во что бы то ни стало, говорим про себя: жизнь коротка, поспешим послужить Богу. Коротка жизнь, поспим ее. Итак, Господь и явится, когда никто не будет знать. Полуночи жених. То есть в том плане, что наша душа может быть в этот момент находиться в сонном состоянии, не в бодрости еще, не физически, но может в сонном состоянии быть, не бороться со своими грехами, уснуть и так плыть по течению, по греховному. Так вот, когда дьявол увидит, что человеком много собрано духовного богатства, то у него усердие планомерно, ум бодр, и богатство духовное увеличивается с каждым днем, мучается и скрежещет зубами, и, подобно разбойнику, ходит взад и вперед, выдумывая тысячу хитростей, чтобы как-нибудь подступить к нам, обнажить и ограбить нас, и похитить все наше духовное богатство. То есть не дает дьяволу жизни наше с вами духовное продвижение. Не переносит он, слышите, скрежещет зубами. Как разбойник изобретает, а ум у него, нам не тягаться с ним. Он изобретательный. И ни один человек не может с ним тягаться без Божьей помощи. Вспомним, что дьявол не умирал от сотворения мира. Он такой опыт накопил за эти тысячелетия, кто из нас может тягаться? Сколько мы живем здесь, на этом свете? Какой у нас с вами опыт? Никакой. Мы можем спастись, только если будем опираться на опыт святых отцов. На то, что они пережили. Какой они путь указали при каждом конкретном искушении. На опыт всей церкви. И самое главное, на Священное Писание. На Господа будем опираться, только тогда мы можем с Ним сражаться. Не можем, а должны. Так вот, потому прошу, будем бодствовать. Постараемся усилить нашу бдительность. Отовсюду загрожать дьяволу доступ к нам. И добрую жизнью, привлечь к себе благоволение Божие, поставим себя выше стрел дьявольских. Значит, как можно привлечь к себе благоволение Божие, которое может нас поставить выше стрел дьявольских? Я задумался, указывает. Добрую жизнью. То есть, если мы с вами будем стараться жить по-христиански, вести добрую жизнь, то таким образом мы стяжаем вот эту благодать Божию, которая защитит нас от стрел дьявольских. Поэтому может ли рассчитывать человек, живущий небрежно, на помощь и заступление Божию, когда его бесы будут терзать на этом свете и на том? Вряд ли, потому что мы знаем, проклят всякий, служащий с небрежением. Так сказано, проклят. Это начиная не только с богослужения, а с любого нашего действия. Потому что если мы, скажем, выполняем какую-то работу мирскую, ну, заколачиваем гвозди, моем полы там, или еще что-то делаем, таким образом мы служим Богу. И правильно, когда человек вот моет полы и говорит: «Господи, это я для Тебя мою полы, мою как для самого Тебя». Когда ты придешь вот здесь, или ты ходил, я после тебя мою, и с радостью это делаю. То есть делаю это во славу Божию. Или гвоздь заколачивает стенку, тоже говорит: «Господи, делаю твою славу. Вот дай мне, чтобы он не загнулся, чтобы мне его не испортить, чтобы он послужил на пользу, этот гвоздь, что-то там держал или скреплял. И таким образом был для пользования людей, как для самого тебя». То есть все делать во славу Божию. И проклят тот, кто делает с небрежением. Поэтому помним, что после смерти, когда человек идет на мытарство, первая застава, на которой встречается, это будем отвечать за то, как мы выполняли свой гражданский долг. То есть как мы мыли посуду, добросовестно или нет, жарили картошку, угождали ли мы мужу, а муж заботился ли о своей жене, как о своем теле, грел, питал, полил, лелеял или наоборот, с небрежением к ней относился. Ну, подумаешь, простыла. Куда же деваться надо? Ну и так далее. Итак, запомним, что мы должны с вами делать все с усердием, как для самого Бога. Только таким образом мы можем привлечь к себе благодать, и она нас будет защищать от стрел дьявола. Ибо это лукавое существо и употребляет многоразличные козни. Вот святой Игнатий Брянчанинов приводит такое сравнение. Он говорит, что злое летит от беса, как искры от раскаленного железа. Где есть удобоприемливость, там внедряется искра, а с нею мысль о злом деле. То есть искры летят на всех. И вот если находится в сердце какого-то человека удобное место, которое может принять эту искру, она вспыхивает, и мгновенно в сердце рождается и в помыслах мысль и чувство о злом деле. Вот это надо помнить, потому что мы иногда живем так, как будто нет бесов. Ну нет их, вот один стоишь, и никто тебя не искушает. Или наоборот, когда по отношению к нам люди действуют, мы все перекладываем конкретно на человека, как будто нет беса, который искушает этого человека, который научает. И это такая духовная слепота. Она нам искажает и правильное отношение друг к другу, и к жизни, и к Богу. Так вот, святой Иоанн Златоуст говорит, когда увидит он, то есть дьявол, что нас нелегко склонить к явному греху. Вот мы с вами уже так немножко окрепли, что мы, например, убегаем от невоздержания, мы уже постимся ушами, глазами, любим целомудрие, то есть не ведем никаких бесед блудных, страстных, не разглядываем никакие картинки, не читаем романов, которые под благовидной личиной блуд преподносится и так далее. Вот любим целомудрие. Также отвращаемся от корыстолюбия, ну, бескорыстно делаем все. Ненавидим неправду, пренебрегаем удовольствиями и поставили себя посту, молитвы, и заботимся о милостыне. То есть вот эти добродетели я перечислил, ну, элементарный набор добродетелей, которыми должен обладать христианин. Вот когда дьявол увидит, что мы уже обладаем этим набором, трудно ему с этой стороны к нам подступиться. Тогда уже вымышляет другую хитрость. То есть вначале он уловляет и губит человека через вот эти вышеперечисленные грехи и промашки. А когда уже не может через это подойти, тогда он новую придумывает. Тем, которые с великим трудом успели уже преодолеть его козни, ну вот эти вот козни, жадность там, зависть, корыстолюбие и прочее, он внушает высоко думать о своих добродетелях и искать славы у людей. Какие мы молодцы! Во! Вообще мы вообще не вот духовное. Вот это вот очень опасное явление, когда из маленькой-маленькой искорки самодовольства и тщеславия дьявол начинает потихоньку в сердце раздувать целое пламя. Он так дует, дует потихоньку со всех сторон. Один человек подошел, ой, я слушал, вы там такой вечер хороший провели. Значит, другой человек вдруг подходит, говорит, слушай, там у вас небо духовное, говорит, там вы там что-то изучаете умное, да? Вы же там так доклады сами делаете. Второй дунул. И потихонечку человек начинает вдруг думать, что на самом деле он там что-то стоит из себя. Что мы какие-то уже с вами духовные, продвинутые, и это пламя начинает пылать в сердце. То есть надо помнить и быть очень осторожным, и ухо держать так остро, когда нас начинают подхваливать, о нас высказывается хорошо и так далее. Принимать это так, как помним, учил Господь. Мы есть рабы ничего не стоящие, делаем только то, что должны делать. И не искать славу людей. Помним, что говорили, горе вам, если вас все начнут хвалить. Горе нам, если нас все начнут хвалить. Получив похвалу от тех, от кого искал славы, они лишили уже себя похвалы, обещанной Богом. То есть, если мы думаем, ну вот сейчас сделаю, меня этот похвалит. Да, похвалит, но от Бога ничего не получим. А если мы делали, и не думали, и не ждали, чтобы нас хвалили за это, и нас вдруг похвалили, то мы таким образом не лишаем себя награды от Бога, если мы эту похвалу не приняли, помним, да? То есть нас хвалят, и мы говорим, я ничего не стоящий. Потому что помним, если человек принял похвалу, от него отходит всякая благодать Божия. Такое очень опасное явление. Все время балансируешь между похвалой и обидой, что не похвалили. Вот. Итак, каждый раз, когда мы не ищем награды, а если нас начинают награждать, мы награду обязаны принять, потому что сказано, всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть. Это Господь своими руками нас чем-то надаряет. Но при этом помним, что мы рабы ничего не стоящие, и внутренне эту похвалу не принимаем. Вот хорошо, когда делаешь что-нибудь, думаешь, лишь бы не выругали. Лишь бы не выругали. Сделал и не выругали. Слава тебе, Господи, не выругали. Пронесло, да? Так, меч прошелся в стороне. Ну, тогда они сейчас похвалы. Но если человек вот сейчас думает, сейчас вот похвалит и не похвалили, тогда еще хуже. Дьявол начинает, вот видишь, вот того похвалили, а тебя нет. И начинается обида, то есть злопамятство. Еще и хуже. Так вот, почему мы не получаем награду от Бога? Потому что и Христос такую заповедь дал своим ученикам. И да, все сотворите, глаголите, як у рабині ключами есть. То есть не ключами, это ничего не стоящие. Дабы через сие предохранить их и удалить от этой пагубной страсти. То есть он сразу своим ученикам, Господь, а в том числе и нам через них, заповедал избегать вот этой пагубной страсти, которая нас не в одном месте, так в другом подкармливает, не в другом, так в третьем. Значит, сели за стол, и вдруг все начинают, ох, слушай, как ты картошку поджарила вкусно, ух ты, ну ты же, а у меня так не получается. И все, и уже мед по жилам потек, картошку умеешь жарить, все, значит, попался на удочку. А потом враг может нанести крепко рану. Вот старалась, идут же те же гости, сейчас картошку нажарю, ну я же умею, хвалили же. А тебе попробовали, слышишь, картошка такая у тебя сегодня неудачная получилась. Вот что-то там сыроватое, пересоленное. И такой удар мгновенный, которого не ожидала. Из-за угла удар. По самолюбию. И самолюбие сразу выступает и начинает ненавидеть того, кому не понравилась эта картошка. Вот вечно им все не нравится. Я для них старалась, а они тут мне. То есть враг, он с одной стороны, если не удастся, но он с другой наносит удар. Поэтому, если мы с вами не будем бодрствовать, не будем следить за собой, за своими чувствами, за своими желаниями и помыслами, то он очень легко нас разорит. Об этом нас и предупреждают святые отцы. И вот святой Игнатий Брянчанинов указывает на одно опасное обстоятельство, а именно, святые ангелы, духи, уклонились от общения с человеком, как с недостойными такого общения. Запомним, что ангелы перестали с нами общаться. Ну, кажется, как-то непонятно. У каждого есть ангел-хранитель, он о нас печется, беспокоится, и вдруг они с нами не общаются. Но кто может сказать, что он имел двустороннюю беседу с ангелом? У нас получается с ним монолог. Ангелы Христов, хранители мой святые, на соблюдение мне от Бога с ними седанный, прежно молю тебя, вот я молю, я говорю тебе. Ответ мы слышим? Нет. Мы можем только догадаться о его помощи, когда она реально проявляется, когда мы своими слепыми духовно глазами все-таки начинаем видеть, как нам помог или спас ангел-хранитель, или как он нас вразумил. Вот только так. А общаться мы с ними после своего грехопадения не имеем возможности. Мы прекратили общение с ними, они с нами. Потому что мы недостойны такого общения с духами. Зато духи падшие, увлекши нас в свое падение, смесились с нами. И чтобы удобнее содержать нас в плену, стараются сделать себя и свои цепи для нас незаметными. Вот почему многие и считают, если даже не говорят вслух, то живут так, как будто нет бесов. Ну нет бесов на свете. И сказки на это и направлены. Это бесовское изобретение, которое внушает человеку, что бесы это сказки все. Мало того, беса так легко обмануть. Вот там солдат в карты обыгрывает беса. Да? Этот самый балда, он этого беса крутит вокруг пальца как хочет. С зайцами там и прочим. То есть, ну, бесы такие, ну, беспомощные. И это внушает человека, расслабляет. Это подсекает в нем веру вообще. Такой человек теряет и бдительность помыслам, поступкам. Это очень опасное явление. Итак, бесы стараются сделать все так, чтобы мы их не видели, не слышали и не чувствовали. Мало того, когда они нашими руками что-то делают, они всячески стараются внушить, что сделали это мы сами. Что если они что-то сотворили нашими руками, это мы сами сотворили, что их нету. Ну, пример далеко ходить не надо. Йога, карате и прочее. Вот кто занимается карате, берет ладошкой, бьет ребром и ломает кирпич. Ломает кирпич не человек, а бес, который в нем сидит. Потому что мы знаем, согласно сопромата, костями и мясом перерубить кирпич невозможно. С криком бес рубит этот кирпич, а говорит, это ты сделал. Значит, те, кто занимается экстрасенсорикой, а по православному называется чародейством, Значит, бесы их руками делают что-то, а говорит, это ты делаешь. Ты сам, это у тебя способности такие. То есть он везде маскируется, а человека использовать как инструмент в своих руках, и ему удобно использовать, если мы его не подозреваем. Если мы его не видим, он действует из-под тишка. Вот это если знаем, тогда мы с вами начинаем жить осторожно и приглядываемся, и прислушиваемся к себе, а не вражи ли это проявление. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Ну, вплоть до самоубийства. То есть иногда бесы покажутся видимым образом, и тогда они берут душу в свою руку. Далеко ходить за примером не надо. На Валааме один из послушников, который был в состоянии прелести, вот бесы ему говорили, что где происходит, а он братьям это рассказывал, думая о себе, что он прозорливец. Он прозревал то, о чем говорит, то, что где в келье делает. Братья понимали, что он в состоянии прелести, молилась. А он был звонарем. Ну вот дело дошло до того, что однажды он поднялся на колокольню и увидел, как бес, держась за веревки, раскачивается на колоколах. Вот этого было достаточно увидеть, чтобы спуститься с колокольни и наложить на себя руки. Пошел и повесился. Послушник другой был свидетелем, как бес, который вышел из него, попытался войти в этого послушника. Он даже предложил бесу свои услуги. Тот перепуганный прибежал на исповедь, каяться и так далее. То есть бес иногда себя открывает. Но с какой целью? Погубить. Итак, святые ангелы являются только святым. Запомнили? Только святым. Только святым человеком, восстановившим с Богом и с ними общение чем? Святой жизнью. Вот если мы с вами удостоимся святости жизни, то таким образом мы приобретем подобие, помним, преподобным говорит, преподобный, тот, который стяжал подобие Божие своей духовной жизнью. И вот если мы с вами стяжаем такое подобие, то можем восстановить общение с Богом. И в итоге они обретали общение с Богом, где, начиная вот здесь с земли, общались и кончая общение с Богом в Царстве Небесном. Итак, хотя демоны являлись человеком, наиболее приобретают вид светлых ангелов для удобнейшего нашего обмана. Например, Симеону Столпнику бес явился в виде ангела на огненной колеснице и предлагал полететь с ним в Царствие Небесное, как Илья, пророку. А когда тот осенил крестным знамением, он исчез. Это только один из примеров. Таких много случаев было, когда являлись в виде архангела Михаила, святому Петру являлся на Афоне и так далее. А когда люди перестали верить в Бога, но стали верить в то, что есть другие цивилизации на других планетах, эту веру, опять-таки, возродил в людях дьявол. Таким образом, через научную фантастику. Вот это изобретение бесовское. И он очень долго готовил человечество, потом, когда увидел, что уверовали, что есть на других планетах цивилизации, тогда бесы стали являться не на огненных колесницах и в виде ангелов, а на летающих тарелках и в виде космонавтов, инопланетян. А потом такое происходило с теми, кто с ними общался. Не приведи Боже. Некоторые по сей день находятся на Красной Двине, а некоторые уже наложили на себя руки. А некоторые по сей день занимаются тем, что соблазняют людей к этому явлению. Вот. Недаром у нас в Риге существует Академия уфологии. То есть, где занимаются, готовят экстрасенсов, где общаются с инопланетянами, то есть с бесами, летающие тарелки, встречи, контакты, аномальные зоны и прочее. Это все порождение бесовское, и по сей день оно существует. Вот такой очаг. Так вот, хотя и стараются иногда уверить, что они человеческие души, а не бесы. То есть иногда бесы являются и во сне, и в видении, под видом умерших родственников, под видом вообще посторонних людей. И этот образ обольщения в настоящее время находится в моде у бесов. Вот эти слова были написаны 150 лет назад. вот это явление в виде душ умерших людей являться в моде у бесов было 150 лет назад. И чувствуется, что мода эта не прошла. Не было практически дня, когда бы не приходил кто-нибудь и говорил, вот мне родственник явился, и вот он мне то и то сказал. А почему у них эта мода? По особому расположению современных человеков доверять ему. Хотя они иногда и предсказывают будущее, хотя и открывают тайны, но верить им не должно. У них истина перемешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего нашего обольщения. То есть такой суп с ядом подается. То есть суп, а в нем цианистый калий. Ну, трава смертельная. Все смотрят на этот суп, говорят, смотри, картошка хорошая, вермишель хорошая. Ну что, неужели есть нельзя? Вкуса, запаха нет отвратительного. Потому что цианистый калий ни вкуса, ни запаха не имеет. Но капля его там, в хорошем супе, это смерть. Съел и летальный исход. Вот точно так же они берут правду. В эту правду добавляют каплю лжи, перемешивают, мы это все съедаем и подвергаемся смертоносной отраве. Душа гибнет. Значит, на какие только изобретения не идут бесы, чтобы прийти под видом усопших родственников. Если мне не изменяет память, я как-то рассказывал здесь, как в Болгарии одна общалась с Высоцким. Напомню для тех, кто не слышал. Был такой случай. В Болгарии у одной женщины умер супруг. И она решила, что она ему что-то не договорила там при жизни. Уж больно ей хотелось что-то ему сказать. И она стала общаться с экстрасенсами. Утверждали экстрасенсы, что у них есть канал. Вот такой. Можно открыть этот канал и общаться с умершими. Вот она прошла эти курсы. Стала делать определенные действия, чтобы открыть этот канал. И канал открылся. И явился ей человек, но не муж. Она испугалась. Отвратилась от него. Раз, второй, третий. Каждый раз являлся к ней не муж, а какой-то другой человек. И вдруг этот человек говорит ей. Ты меня не бойся. Я русский поэт Высоцкий. Я умер тогда-то, тогда-то в Москве. Вот слушай, я тебе буду диктовать, чтобы ты поверила. Я тебе буду диктовать стихи на русском языке. Она русского не знала. Но буква одинаковая у нас, болгар у нас одинаковая письменность. И вот он ей диктовал стихи, она это записывала, ну, болгарскими буквами, но русские слова, ничего не понимая. В Польше, в Варшаве был съезд экстрасенсов. И вот она подъехала на этот съезд с этими стихами. А там присутствовал один ученый из Санкт-Петербурга, который занимался вот этой экстрасенсорикой. Ученый, но заблудившийся, который занялся оккультизмом. И он привез эти кассеты, надиктованные в Санкт-Петербург, затем они попали в Москву, и потом стали распространяться по всему нашему бывшему Советскому Союзу. Тогда еще был Советский Союз. Значит, стихи потрясающие. И стиль такой, ну Высоцкого. Ну, к примеру, в то время было модно на его могиле исполнять песни. Его же, Высоцкого, песни исполняли на его могиле. Под гитару там бард стояли пели. Но обратите внимание, не панихиды пели, а его песни. И вот он в одном из стихов говорит, вот вы там на моей могиле поете песни, но они не про меня, не для меня. Кстати, двумя словами сказано, что они неправильно делают. Песни не про него, потому что песни про себя он не писал. И не для меня, потому что действительно эти песни, они для него никакой роли не играли, не играли. Они на другое были направлены его песни. Вот кто слышал Высоцкого знает, да? Смотрите, двумя словами было так четко подчеркнуто и суть, и содержание всего стиха. И тот, кто слышал, действительно, ну Высоцкий все. Там эксперты по Высоцкому проверяли, да, действительно, его стих, его слог. Но вот кто слушал кассету, после второго стиха пулей выскакивали из комнаты. Невозможно было слушать. Волосы дыбом поднимались после этих стихов. Значит, чтобы было понятно, бес явился ей в виде Высоцкого. продиктовал стихи. Что, бесы стихи писать не могут? Кстати, вот это явление обычно появляется у людей, которые начинают заниматься аномальными вещами, вот этими, чародейством. Вдруг неожиданно человек начинает писать стихи. Другой вдруг неожиданно начинает рисовать. Никогда в жизни не рисовал. Начинает рисовать. И он сам поражается, другим приносит. Смотрите, братцы, никогда, все знают, что он никогда не рисовал. Ну, такие картины. Бес рисует его рукой. И бес сочиняет стихи, а он только переписывает. Если бы хорошенько помолиться и покаяться, у него этот дар мгновенно отнимается. Больше не пишет и не рисует. Это проверено. Так вот, бес явился, продиктовал стихи. Смотрите, каким хитрым путем он столько людей ввергнул вот эту ложь и в этот обман. Через что? Через веру, что можно общаться с умершими душами. Мы с вами знаем, что умершие сюда не приходят. Они находятся там, где их Господь осудил. Есть отдельные случаи, когда действительно умершие являлись. Но это по особому Божьему промыслу, это с определенной целью и по молитвам святых. Или в назидание, но это очень редко, и мы знаем из жития святых. Ну, к примеру, помним, как один богатый раздавал деньги, много милосердия проявил, но при этом занимался блудом и не покаялся, и умер. И распри начались. Помолились, оказалось, что он прикованный между адом и раем. Значит, ада он мук лишился, потому что он добрые дела делал, то есть милосердие, а в Царство Небесное не наследовал, потому что блудом занимался. Это адское положение. То есть быть лишенным благодати Божией – это адское такое состояние. Сравняю. Поэтому отдельные мы случаи знаем, но это отдельные случаи с определенной целью. Ну просто так вот явился родственник и что-то там сказал, несу разницу. Человек поверил этому, и он впадает в состояние вот такой прелести. То есть, видите, дьявол столько лет продолжает обманывать, и никак у людей не откроются глаза. Кстати, верующие, то есть те люди, которые себя считают верующими христианами, верят снам, хотя в Библии твердо написано, не верьте снам ваших. Не верьте снам вашим. Как-то это не убеждает. Итак, князь сей имеет целое полчище слуг, подчиненных себе духом злобы. Мы знаем, что у каждого князя здесь там до тысячи бесов. То есть у них-то тоже есть иерархия, но вот у них подчинение, в отличие от нас с вами, беспрекословное. Они беспрекословно служат начальству, тут же мгновенно выполняют. А если нерадиво выполняют, их там наказывают. Вот. Так бесы иногда, они трудолюбивее нас. Они гораздо старательнее нас. 10 раз надо сказать, чтобы человек что-то сделал. Сколько раз можно говорить? Да? Говоришь, говоришь, и без толку. Мы с вами развращены хуже бесов в отдельных своих проявлениях. Каждое мгновение быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, чтобы там засеять одно, в другом месте другое, углублять запутанных в сети греха, подновлять путы ослабшие и повредившиеся, особенно же блюсти, чтобы никто не вздумал разрешиться от этих пут. То есть разрешиться, мы с вами помним славянское слово, это освободиться, развязаться и выйти на свободу. Вот они беспрестанно носятся везде. Вот мы забываем об этом, что они везде носятся и все знают. Поэтому, когда приходят к бабке-гадалке, она говорит, ой, у тебя было то и то, откуда же она знает? Ну, бесы летают везде, они все знают, они тут же и говорят, она повторяет. И ложь с правдой мешает, и человек на этом попадается. Итак, запутывают нас постоянно в грехах. И самое главное наблюдать, чтобы ни один из нас не вырвался на волю. Вот это их главная задача, поставить сети, путы. А если человек начинает вырываться через покаяние, исправляя свою жизнь, то они заботятся всячески, чтобы ослабшие путы снова подтянуть, а порвавшиеся снова восстановить. Так вот, святой Игнатий Мельчанинов приводит слова великого угодника Божьего Антония. Великий угодник Божий Антоний по действию божественного откровения увидел некогда сети дьявола. То есть каким образом? Господь открыл ему духовные очи, и он увидел сети, самые настоящие сети, те, которые ставит дьявол, распростертые по всему миру для уловления человека в погибель. Увидев, что этих сетей бесчисленное множество, с плачем возопил: «Господи, кто же может миновать эти сети и получить спасение?» Смотрите, святой пришел в ужас. Настолько они плотно расставлены, хитро и ловко, что кажется, человеку нет спасения, невозможно миновать эти сети, эти путы. Так что святой аж возопил. Они расставлены вне и внутри человека. То есть эти сети и снаружи нас охватывают, и действуют внутри нас. Значит, ничего удивительного. Но если вот так образно даже себе представить, мы знаем, что бесы могут даже в человека заходить до легиона, до тысячи и больше. Они духи бестелесные, поэтому могут много. Ну а путы внутри устанавливать в сердце, в разуме, где угодно, для них не составляет труда, если мы с этими путами не боремся с Божьей помощью. Так вот, внутри и вне человека расставлены сети для ума. Ну где для ума? В различных книгах, именующих себя светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или прикрытым влиянием миродержца всезлобного и мрачного. Итак, вот эти книжки кажутся светом, а на самом деле написаны под бесовским воздействием. Люди сейчас проглатывают, травятся, ну, далеко ходить не надо, Рерихой, под анафемой, все их учения под анафемой, а у нас целое общество Рерихов. И с радостью, с удовольствием, не щадя ни сил, ни здоровья, не собираются, изучают вот эти книги тьмы. Чтобы было понятно всем, еще раз повторю, чем страшны книги Рериха, Агни-йога там и прочее. Они страшны тем, что там нет ни слова о покаянии. Человек находится в состоянии прелести. Там нет ни слова о покаянии, пойди покайся. И они никто не идут каяться. А мы знаем, что путь Царства Небес только идет через покаяние. Это первое. И второе, там нет спасения. Помним, мы с вами проходили недавно на занятиях, что если человек думает, что он добрыми делами и сам внутри, просто развиваясь, может попасть в Царство Небесное, это полное отрицание Христа. Вот если человек, ну, живет правильный, хороший, добрые дела делает, ласковый совсем, но при этом не ходит, не кается и не причащается, он Царство Небесное не унаследует, он Христа таким образом отвергает. Значит, тогда не нужно было приход Христа на землю, не нужно было его распятие, воскресение, вознесение. Зачем? Если я своими делами могу спастись. Зачем ты Христос? То есть, таким образом отрицается Христос и его крестная смерть. Не нужна она. Человек может сам внутри совершенствоваться и попасть в Царство Небесное. Все. Это богохульство. И вот этим занимается общество Рериха. Это только одно назвал. И к тому еще много такой литературы, которые под видом света, но светом не являются. И люди травятся без разбора, читая все подряд. Это вот прикрытые. Это дьявол под прикрытием света. Ну, есть явные абсолютно бесовские книги. Далеко ходить не надо. Этот Малахов. Сиритан сам себя там и мочу пьет. Слава Богу, кал не идет. Но там заговоры, там наговоры. То есть там бесовские молитвы. И люди это все читают. Так вот, один из примеров, к чему приводит вот такое чтение. Один говорит: я читал, правда, я этому ничего не верю. Прочитал? Да, читал. Но я этому не верю. Гороскопы смотрел? Да, смотрел. Но я им не верю. И считает, что если он не верит, но прочитал, он останется без наказания. Нет. Вот был такой случай. Один монах в Вирее случайно увидел гадательную книгу. И разбирая вот эти тайны сатанинского гадания, он начал читать ее. И увлекся. Вот читал и увлекся, прочитал книжку. Но даром этого не прошло. Ночью явился к нему бес гигантского роста. И говорит, поклонись мне. А он говорит, не кланялся никогда бесом. А он говорит, а зачем же тогда ты меня вызывал, читая мою гадательную книгу? Вы представляете, что происходит? Из любопытства человек без задней мысли читает что-то оккультное, и таким образом он призывает всех бесов. И с этими словами дьявол так ударил по щеке его, что щека мгновенно стала черная и стала настолько ужасная, что на нее смотреть нельзя было. И боли он испытал неимоверные, дьявол исчез. А утром братья его, когда увидела, пришла в ужас. Мало того, болезнь начала развиваться. Слава Богу, они пошли и призвали святого Дионисия преподобного. Тот помолился, помазал маслицем, и этот монах исцелился. У нас с вами под боком Дионисия святого нету. Некому будет за нас с вами помолиться и помазать маслицем. Да успеем ли? А то можно на себе и руки наложить. Из окна выйти, почитав такую книжку. Голос позовет и выйдешь. Сколько хочешь таких случаев. Голос зовет, человек выходит. С 9-го этажа и все. Так вот, небезопасно читать что-либо оккультное. Небезопасно, потому что это однозначно подвергнется бесовскому нападению. Это не шутки. А у нас шутку читают гороскопы. Паша, гадал? Нет, не гадал. Паша, на Новый год никогда не гадал? Точно гадал. Но ты же в шутку призвал бесов, а бесы не шутят. Бесы потом мстят, всю жизнь мстят, пока человек не покается, что он в детстве когда-то погадал, когда-то заклинание в детстве прочитал, бабушка научила. Некоторые так всю жизнь читают это заклинание вместо молитвы. Святой Антоний говорит, ближний мой сделался для меня сетью, уловляющая меня погибель, когда ум его уловлен сетями мудрования живых и льстивых. Итак, запомним, что ближний наш, если он придерживается ложных учений, он для нас сеть. Он для нас погибель. Почему Господь предупредил? Еретика после первого-второго вразумления отвращайся. То есть, если мы заметим, что человек пребывает в ереси, он изучает оккультизм, там еще какое-то ложное учение, мы обязаны его, раз-два, отвратить от этого. Наша святая христианская обязанность. Раз сказали, два сказали. Если он не послушал, мы должны прекращать с ним всякое общение. Ни в гости его, ни сами к нему. Потому что раз он не пошел за нами в церковь, и мы продолжаем с ним общаться, мы с ним обязательно пойдем к дьяволу. Обязательно. Такого не бывает. Если продолжаешь общаться с ним и думаешь, что можешь остаться добрым христианином, это прелесть. Непременно начнем делать хуже, чем делает он. Так учат святые отцы. Что будем делать хуже, чем делает тот человек, безбожник, с которым мы общаемся. Некоторые говорят, а как же если родственники близкие? Ну, муж, жена там, брат, сестра и так далее. Как же, что же нам с ними не общаться? Нет, мы общаемся. И с еретиком, если он попросит, последнюю рубашку должны отдать. Но в гости не ходить и с ними бесед не вести. Но если домашний говорит, что делать? Молиться постоянно за домашних. И не вступать с ними в беседы до тех пор, пока нас не спросят. Вот сказали мы о Боге, сказали, где спасение, что это оно в покаянии, спасение, в причастии, в изменении жизни. Что без Бога не спастись. Не приняли наши близкие, продолжают жить безбожно, значит, за них остается только молиться. И ни в коем случае не унывать, а искренне верить, что Господь рано или поздно приведет их. Помним, по вере сотника исцелился слуга. По вере отца исцелился сын. Вот точно так по нашей вере исцелятся наши близкие. Но, еще раз сказали, два сказали, не надоедать больше к ним, не приставать. Человек, который уже все знает, знает, куда идти, где спасаться, если он не идет и не спасается, дальше ему говорить бесполезно и вредно, пока он не спросит. Дальше у него это будет вызывать раздражение, озлобление, и мы нанесем только вред. Поэтому раз сказал, два сказал, больше на эту тему не вести. Спросит, да, пожалуйста, с удовольствием рассказали. Вот если мы этого будем придерживаться, но сами будем при этом жить по-христиански, вот своей жизнью мы можем привести к Богу. Вот старец Варсонофий, который писал Святым Духом, ему задавали вопросы, он отвечал. И вот один из советов, как себя вести по отношению с ближним, когда он является причиной соблазна. Соблазна духовного имеется в виду. Вот один инок спрашивает Варсонова Великого: «Отец мой по плоти, то есть ну, настоящий отец его, часто беседует со мной о телесных вещах, которые не приносят душевной пользы. И я слушаю его, беспокоюсь этим, а удержать его от такой беседы не смею. Что мне делать?» Ну, действительно, отец говорит, ну, не скажешь, ну, слушай, надоел ты мне это своими разговорами, да? Понятно. Не дерзает. А страдает от того, что отец постоянно говорит то, что не полезно для души, что погибельно. Что делать? Каждый из нас обязательно попадает в такую ситуацию. Ну, здесь начальник. И вот такое несешь, что уши не слышали. Ну и скажешь же начальнику, слушай, ты знаешь, что ты прекращай, да, и так далее, да. Вот. Да и вообще человеку, которого уважаешь, ну любишь его, боишься оскорбить. Пусть он даже подчиненный. Так вот, ответ. Если можешь, перенесись умом от рассказываемой им или к молитве, или к воспоминанию слов Божьих и учения святых отцов. Это хорошо будет. Вот он тебе туда скажет, чем в палаты, занимайся богомыслием. Сиди, молись, думай о том, что-нибудь другом. Да? То есть не слушай, а мысленно и сердцем к Богу обратись. Пусть он там сам по себе, а ты сам по себе. Вот. А когда можешь, постарайся с кротостью упросить его, чтобы он прекратил беседу и переменил ее на другую тему, более полезную, дабы не попасть в сети врага. Ибо он через одно слово, вот дьявол, через одно слово устроит сеть, как скоро найдет, что ты слушаешь с удовольствием. Вот когда мы глупости или чужие истории, вот ты знаешь, говорит, вот вчера, и начинает рассказать гадость про соседа или про коллегу. Если мы сели, все, с удовольствием слушаем, достаточно попасться одному слову, через одно слово дьявол такую сеть выстроит для погибели нашей души, что нам будет не выкарабкаться. Еще раз, с кротостью попросить поменять тему. Сколько раз доводилось слышать такой момент? Один говорит какую-нибудь несуразицу, рассказывает чужой грех, там еще что-то. И он как? Он с удовольствием же рассказывает. Он считает, что ну такое приятное дело, что ты знаешь, новость он рассказывает. А вчера вот тот сделал то и это. Он сразу, от всей души рассказывает. А второй, который должен слушать, говорит ему, слушай, ты знаешь что? Мне своих грехов вот выше крыши. Прекрати. И этот человек бьет как плетью. Он же от всей души хотел. А ему тут ну, своих грехов хватает. Что ты мне тут? Обрубили. Не дали доброе дело сделать. И он сразу начинает ненавидеть того, кто его остановил. Обида и ненависть. Все, и навредили. Вроде, с одной стороны, пытались сделать доброе дело, освободиться от осуждения. И его освободить от осуждения. А навредили. А мы помним, да, как правильно сделать, чтобы прекратить осуждение? Перевести на рельсы сострадания. Он говорит, ты знаешь, вот тот это сделал. Мы говорим, вот бедный, нас же. Господи, помоги ему, ведь гибнет человек, да? То есть мы что сделали? Перевели на рельсы сострадания осуждения и помолились. И человека не обидели, и тот помолился вместе с нами. И понял, что осуждать-то не надо, потому что мы примером его, личным примером и действием отвели от осуждения. Не только свое сердце, но и сердце того, кто говорил, перевели на рельсы сострадания и сочувствия и молитву за человека, который гибнет. Творя худое. Ну, вот если говорить, вот он же бедный, он несчастный, да надо же это самое, может он не знает, что делает, да? Как это он не знает, да? Да он все знает, да он такой и есть. Тогда что делаем? Промолчать и сотворить молитву за того, кто возмущается. Промолчать, мы попытались. Не услышали нас, больше упаси Господи доказывать. Промолчали и сотворили молитву. Господи, не накажи его. Тут же наше молчание принимает как знак согласия. Что мы с ним согласились. И дальше уже больше не возмущается. И злобы у него на нас нету. Но зато наша молитва может повлиять так, что у него сердце развернется и обмякнет. И совесть заговорит, скажет, ну что ж ты, действительно, слушай, ну неправильно ты, может, действительно там человек гибнет, а ты тут его осудил. Понятно. То есть по нашей молитве Господь может ему в сердце вложить. Молитва не остается бесследной. Если уж у нас каждое слово скверное, без наказания не остается, то уж каждое доброе слово от Бога без воздаяния не остается. Вот это надо помнить. Не пропадает наше с вами ни сочувствие, ни сострадание, ни молитва. Они не исчезают. Нет бесплодного. Упаси Господи подумать, что вот сколько можно, молюсь, а толку нету. Есть то, есть. Просто Господь то наше терпение испытывает. А будем ли молиться или сложим руки и начнем тонуть? А твердо ли мы стоим в вере? То есть Господь и нас проверяет, и другого проверяет, и все нам дает во благо. Может сразу исполнить, а может потом. Ну вот, теперь у нас еще осталось некоторое время. На вопрос, если у кого какие есть, если нет, будем продолжать дальше. Да, значит, 18 числа занятий не будет. И на будущее сразу хочу предупредить. Первая неделя и последняя неделя Великого Поста занятий не будет. Все должны быть в храме по возможности. На первой неделе будет читаться канон Андрея Крицкого. Поэтому всем постараться быть по возможности в храме сколько можно. Хотя бы вечером. Постоять на каноне Андрея Крицкого. Приготовить душу к посту, к воздержанию. Так, какое значение имеет четки у монаха? Да. Первое, это напоминание о молитве. Вот молится и забыл. Мысль его рассеялась. Четки у рука вспомнил. Ух, молитву забыл. Снова начинает читать. Монах, когда ему делают постриг, дает обет читать круглосуточно Иисусову молитву. Даже во сне молится. Вот засыпает, а сердце бьет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Спит, и сердце молится дальше во сне. Вот. Значит, нам бы с вами тоже нужно и очень душеспасительно читать Иисусову молитву. Постоянно. Ведь помните, вот тот на первых занятиях еще был, мы даже тренировались, как ее читать, так, чтобы она, оказывается, не мешает, а помогает слушать. Да? Вот тебе рассказывают что-то, а ты про себя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это не мешает слушать. Можно молиться. Ну, самый короткий вариант – это Господи помилуй, да, этой молитвы. Вот на себя сидишь, говоришь, Господи помилуй, а тебе рассказывают. И находишься в ровном расположении духа, уже тебя не смутит ни одни слова, ни выражения, ни тон, которым с тобой разговаривают, не смутит. А то мы от одного тона приходим уже в восторг. Иначе мы говорим человеку все, что о нем думаем. Вот. Итак, первое, четки это напоминание. Второе, у монаха это обязательно есть правило. То есть правило, ему назначают, сколько он должен в день Иисусовых молитв вычитывать, сколько богородичных. Вот, скажем, он читает 500 Иисусовых, 150 богородичных. Вот он прочитал, бусинку откинул, почитал, откинул, он читает правило. Вот. У нас, у некоторых мирян тоже есть такое правило, благословились и вычитывают. По четкам. Очень удобно. Но, значит, почему не рекомендуем четки носить открыто? Ну, вот, скажем, человек идет по улице и по четкам молится. Может произвести соблазн. Могут начать уже, смотри, какой шибковерующий, да? Четки лучше всего использовать, конечно, дома молиться, да? Вот. Но и я могу сказать то, что из опыта старцев, которые при советской власти обучали своих духовных чад молиться по четкам. Ну, они, скажем, четки держат в руке, а рука за пазухой. И вот здесь идет и считает там четочки, да? Чтобы ни с кого не соблазняли.
Можно по пальцам.
Вот, без всяких четок можно попасть. Прочитал, загнул. Да. Загнул, разогнул, 10. Да. На этой руке загнул. Согнул, разогнул, 20 и так далее. То есть, понятно смысл какой, да? Ну вот, дальше. По каким признакам можно видеть... А если правильно священника, не всегда жизнь священника видна, как отличать и как быть, если это священник исповедует. Чтобы было всем понятно, нам глаза и телесные, духовные даны не для того, чтобы разглядывать, кто в какой степени праведности находится, а для того, чтобы за своими грехами следить. Вот для чего. И чтобы было понятно, у нас есть догмат о том, что таинство не зависит от благочестия священника. не зависит. Священник может быть грешник, он может совершить все, что угодно, но когда он исповедует, таинство происходит. И таинство исповеди зависит не от священника, а от того, насколько мы искренне каемся, насколько мы замечательно готовились к исповеди. Вот от этого зависит, а не от того, какой священник стоит и принимает наше исповедание. Понятно, да? Вот. Поэтому не надо под призмой разглядывать, потому что у нас нет догмата о непогрешимости батюшки. Нет такого догмата. У католиков есть догмат о непогрешимости римского папы. У нас нет. Так, можно ли слушать песни Жанны Бичевской? И служат ли они на пользу? На будущее, чтобы у нас не возникало таких вопросов, ответ один. Сразу себе задаем вопрос. А вот это действие, или эти слова, или события, приближают меня они к Богу или нет? Если к Богу приближают, значит, это к спасению. Если не приближают, то значит, они удаляют, серединки не бывает. Значит, это не к спасению, надо отметать. Понятно? Можно ли мыть лицо после помазания? Сколько времени должно пройти после этого? Масло должно впитаться. Потом умывайтесь на здоровье. Потому что если масло смоем в канализацию, то будет грех. Может ли женщина в месячной нечистоте ходить в храм? Если можно, то как надо там себя вести? Святые отцы не рекомендуют в нечистоте приходить в храм. Уже по одной той причине, что забывают, что они в нечистоте. Дьявол отнимает этот помысел. И свечку берут, и к иконе прикладываются. Таким образом оскверняют святыни. А потом бегут, каются. Вот в нечистоте прикасалась. Очень легко дьяволу отнять помысел. И забывает женщина, что она в нечистоте. Можно даже до помазания подойти. И так далее. Поэтому лучше воздержаться, лучше дома прочитать канон, акафист, все что угодно, да? Помолиться и не надо искушать Бога. Вот. Уступший в течение 40 дней может ли нам показаться? Значит, если усопший пришел, не надо вспоминать этого, надо пойти заказать панихиду и забыть. И не вспоминать, потому что мы только что с вами разбирали, кто к нам приходит под видом усопших. Как объяснить большой перерыв между Пасхой католиков и нашей? Пасха исчисляется следующим образом. День равноденствия, это 21 марта. От него берется первое новолуние. И от первого новолуния первое воскресенье. Это и есть Пасха. Новолуние движется. Подвижный этот день. Он может быть и 20 числа, и может быть и 5 числа. Понятно, да? А поскольку у нас с католиками в 14 дней разница, может совпасть Пасха, а может и разница быть большая. А иногда у них Пасха совпадает с иудейской Пасхой. И бывает даже раньше ее. Что является нарушением Первого Вселенского Собора и грех. Понятно, да? Все. Еще вопросы?
Я на 8 марта удостоилась получить кружку со знаком зодиака. А что мне делать? Почему
не выражать? Значит, мы знаем, что в доме держать бесовские предметы нельзя. То есть знаки зодиака и прочее. Да? Дальше. Вы помните, или вы не были, когда мы разбирали, как себя вести, когда нас поздравляют с 8 марта. Можно ли принимать поздравления с 8 марта?
Нет, цветы принимать. Нет. И коробку конфет мне начальник поздравляет.
Ага. А завтра вас с днем сатаны поздравят с цветами. Цветы, бутылку, кружку подарят. Не обидится человек, как же, нельзя. Надо принимать. И таким образом отрекаться от Христа полностью. Полное отречение от Христа. Помним, как святая шла в храм, а был языческий праздник. Воин язычник сказал, пошли с нами праздновать. Просто прийти на праздник предложил. Она сказала, я христианка, я не могу туда идти. Он ее тут же заколол. Мечом, да? Значит так. На самом деле, принимать поздравления с бесовскими праздниками, мы помним, что этот праздник 8 марта изобрела Клара Цеткин, и этот праздник подразумевает эмансипацию, то есть равенство женщины и мужчины. А это противно закону Божию, потому что это есть нарушение иерархии, установленной Богом. Это богоборческий праздник. Богоборческий, с Богом борется, сатанинский. Сатана противник Богу. Так вот, как действительно, чтобы не обидеть человека, и чтобы не принять подарок с таким праздником. Пришел человек с цветами, с подарком. Вот он говорит, я с 8 марта. А мы объясняем, что, прости, этот праздник безбожный. Мы его не празднуем. Но я очень тронута твоей заботы обо мне. Я очень тронута, что ты меня помнишь и любишь, и уважаешь, как женщину. Я с удовольствием приму от тебя это, как знак твоего уважения ко мне, но не как поздравление с 8 марта. Значит, что мы сделали? Во-первых, одновременно мы растолковали человеку на всю жизнь смысл праздника. Что, даст Бог, больше никого больше поздравлять не будет. Мы спасли его душу. Второе, мы не обидели, приняли подарок. И себе не навредили. Человека спасли. Понятно, да? Как мужчина себя вести? Можно просто не поздравлять. Если спросят, что ты не поздравляешь, тогда объяснить.
Да. Да. А если они не рождены, не поймут.
Ну, да. Кто-то не поймет,
поймут.
Кто-то
поймет.
А вот как вот, если у нас праздники есть, скажем, законы, и праздники государства. Да? И когда государственные праздники, так скажем, противоречат уже не немножко, а праздникам церковным. Да? Ну вот как будет?
Значит так. Вот смотрите, наши государственные законы не обязывают нас в обязательном порядке праздновать все государственные праздники. Это дело добровольное. Хочешь, поздравляешь с этим праздником, хочешь, дело твое, промолчи. Хулить нельзя. Да? Потому что хула это всегда дурно. А не обязывают. Но даже если бы нас в приказном порядке обязывали праздновать какой-то безбожный абсолютно праздник, но который является государственным, то нам является примером только что рассказанное жития святых. Когда было императором издан указ праздновать всем языческий праздник, всем в обязательном порядке. Христианка шла в храм. Воин встретил ее, говорит, пошли праздновать. Она сказала, я христианка, простите, и поэтому иду в храм. Она не сказала, что вот это ваш поганый праздник. Она сказала, я такие праздники не могу праздновать. Я христианка. Он взял, достал меч и заколол. Что она сделала? Она с лицом мученицы отошла в Царствие Небесное. Ну вот для чего нам читать жития святых, если мы на их примере не будем научаться, как себя вести? И сейчас мы здесь все случаи перебрать не сможем. В каждом конкретном случае. Первое. Помолиться, если тут же неожиданно что-то случилось. Помолиться, Господь разумит. Дальше. Если это не неожиданно, заранее благословиться у священника, если не знаем, как поступать, не нашли жития святых. Понятно, да? Как обычно. Да. Кто скажет, на этой неделе можно рыбу есть?
Нет.
Можно. Мне не разделились.
Ага.
Я другой за вопрос задам. Можно ли на Масленицу спать с супругом? Супружеские отношения. Ну, с одной стороны, мы пост твердо знаем, пост мы воздерживаемся.
Угу.
Да? А Масленица, это, ну, сырная седмица, она вроде как приготовление к посту. Мясо не едим. А можно ли вступать в супружеские отношения?
Нельзя.
Можно.
Одни говорят, можно, другие нельзя. Значит так, где об этом прочитать? В календаре написано, что нельзя спать. Значит так, Александр, он сказал правильно. Достаточно заглянуть, когда не совершаются бракосочетания. Вот почему не венчают накануне среды и пятницы? Потому что в ночь со вторника на среду воздержание пост, и с четверга на пятницу пост. Только по этой причине в субботу не венчают, потому что с субботы на воскресенье пост в половом отношении. Точно так же не венчают на сырную седмицу. Почему не венчают на сырную седмицу? Пост. Понятно? Ну, вот. Молимся.